«Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии сегодня в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
И лидер сторонников Эдуарда Лимонова в Петербурге Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о тактике и стратегии петербургской несистемной оппозиции. Партия «Яблоко» в Петербурге готовится к массовой акции сбору подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко. Да и в октябре в городе ожидается несколько масштабных событий, в которых оппозиция примет самое активное участие. Например, 22 октября в рамках общероссийской акции протеста «Системная оппозиция» намерена провести свои митинги за честные и достойные выборы. В этой связи возникает вопрос, примут ли участие в этой акции представители несистемной оппозиции. 26 октября начнется судебное разбирательство по иску, поданному активистами партии «Яблоко» в Петербурге по факту нарушения законов правительством Петербурга относительно высоты Охта-центра. 31 октября в Петербурге оппозиция планирует провести 6-й по счету марш против ненависти, а 4 ноября в России и, видимо, в Петербурге также ожидается русский марш. В общем, событий будет предостаточно. Об этом, также о многом-многом другом мы будем сегодня говорить. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон призыговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Максим, Андрей, давайте вначале обсудим последствия митинга противников строительства Охта-центра 10 октября. Митинг получил удивительный резонанс. Очень многие телекомпании мира показали его и дали свои развернутые комментарии. Большое количество участников. И очень многие говорили на этом митинге о том, что он вызывает такое ощущение некой весны. Напоминает события 1986 года в Петербурге, тогда еще Ленинграде, когда перестройка в этом городе, собственно говоря, и началась с защиты гостиницы «Англитер» и дома Дельвига, ну, если так можно выразиться образно, конечно. Вот, что бы вы могли сказать по поводу вот таких ожиданий? Действительно ли наступило, Максим?
Ну, вы знаете, есть, конечно, некоторые параллели, те, Виктор, о которых вы сказали, что, значит, перестройка в Петербурге, скажем так, массовое движение за перестройку началось тоже с архитектурных вопросов. Есть, так скажем, уже появившийся народный рок-фольклор, связанный с сегодняшней тематикой. Но, честно говоря, я думаю, что основные все-таки параллели, они внешнего свойства. Я бы очень хотел согласиться с Львом Лурье, уважаемым коллега и гораздо более, так сказать, известным историком, чем я, что как-то повеяло воздухом апреля 85-го года. Но я, честно говоря, не думаю, что на эту тему нужно строить какие-то иллюзии. Хорошо, если так. Хорошо, если так, и если я ошибаюсь, и, допустим, мой взгляд исключительно пессимистичен на данную проблему. Но я все же думаю, что успех этого митинга, который, так сказать, в общем-то, все, так сказать, дружно признавали, он в большей степени заключается с тем, что многие люди пришли на него, потому что свершилось то, во что они никак не могли поверить. Им казалось, что вот, ну, не случится, не подпишет, ну, не может быть, не может быть такой башни, ну, не решаться, ну, должно же быть, ну, какое-то быть у людей вообще чувство, там, я не знаю, любви к городу, если они им руководят, ну, и вот когда это случилось, вот для многих это было таким вот камнем таким вот, ну, точкой отсчета, да, это же тот же Лев Фурье, так сказать, например, позвонила, уже за день до митинга о том, что он хочет прийти и выступить и отменить урок у себя в школе, который находится рядом. То есть, еще раз повторюсь, значит, какие-то параллели существуют, но мне кажется, это связано с этой башней. Другое дело, насколько, какое количество людей из тех, кто там был, понимают, что башня «Газпрома» – это зеркало авторитаризма, и в ней как в зеркале отражаются пороки существующей системы.
Но слушай, насколько много людей понимают, что это вопрос политический?
Что вопрос политический, местечково-политический, скажем так, понимают, да, потому что предложение партии «Яблоко», которое, значит, прозвучало на митинге о том, что необходимо включить в проект резолюции пункт об отставке Матвиенко, ну, так сказать, вызвал самый живой отклик, наверное, самый живой, который только можно было вызвать. Это, в этом смысле, это, конечно, политический вопрос и политический митинг, но в целом я все же думаю, что если завтра мы представим, что наш царь-батюшка, значит, два наших царя-батюшки дружно перечеркнут эту башню и, значит, и скажут, вот мы услышали глас народа, значит, я думаю, что на этом очень многие, кто из тех, кто там был, хотел бы я ошибаться, еще раз подчеркну, думаю, что очень многие из тех, кто там был, скажут, ну, слава богу, можно вернуться к своим делам, все хорошо.
Андрей Дмитриев.
Ну, относительно итогов митинга, я бы сказал, что, разумеется, митинг большой, мощный, горожане большие молодцы, что вышли и поддержали его. Действительно, тут основная роль Валентины Ивановны Матвиенко, которая осмелилась подписать эту бумагу о строительстве ОХТ-центра. Но в целом, я думаю, что скорее он грозит стать шагом назад для оппозиции, нежели чем шагом вперед, поскольку не молодцы организаторы этого митинга, включая и партию «Яблоко», которые пошли на поводу у Смольного по ряду вопросов. Например, в том, что Смольный согласовал им митинг, и они согласились проводить митинг, а не шествие. Это незаконно. Обязаны были предоставить какой-то маршрут шествия, и шествие надо было проводить. Вот когда мы организовывали вместе с коллегами из «Яблока» и из других организаций марша несогласных, мы всегда их проводили. И в итоге Смольный, когда два марша прошли, там, со столкновениями с ОМОНом и так далее, на третий раз он был вынужден разрешить марш по центру города, он прошел. И вот так вот любые уступки у чиновников вырывались вот таким вот путем. Тем, что несистемная оппозиция тем и отличалась от ручной оппозиции, что требовала соблюдения законов и не шла в этом плане на компромиссы. То есть, если закон требует того, чтобы нам было разрешено шествие, иначе мы его проводим. Это была позиция, которая сдана назад. Ну и вторая история связана с нашим участием, сторонников Лимонова в акции. Дело в том, что организаторы отказали нам в участии, несмотря на давнее сотрудничество и очевидные заслуги наши тоже в борьбе за историческое сохранение исторического центра Петербурга. Достаточно вспомнить, что у нас люди, собственно, сидели в тюрьме после акции в законодательном собрании в 2006 году, когда они вбежали в зал, разбросали листовки, требуя в первую очередь отказаться от строительства ОХТ-центра. Это была одна из первых акций против него. Вот. Тем не менее, нам было отказано, по нашим данным, под давлением Смольного. То есть, им в Смольном организаторам сказали, что давайте вот мы вас разгонять не будем, трогать не будем, только без экстремистов, без мозбовов проводите. Ну, что было подтверждено потом рядом СМИ. Вот, поэтому мы были вынуждены согласиться с этим. И, хотя наши люди там были, но были без флагов. Ну, это не важно. Я в данном случае говорю, что нас было здесь не принципиально. Просто а завтра Смольный скажет, а не пустите сюда еще кого-нибудь. Ну, вот это называется «разделяй властвуй». Вот таким вот образом раскалывается оппозиция. Таким образом меняется ситуация в городе. Что касается вот этого ощущения весны, да, о котором говорите, ощущение перестройки, ну, я бы тоже здесь не говорил о том, что нужно испытывать какие-то иллюзии, потому что давайте вспомним, вот вспоминают 86-й год, а давайте вспомним приход Путина к власти. Тоже какой был общественный подъем, какие были ожидания у многих либералов. Я помню, там у «Правого дела» и «Яблочники» частично там высказывали такие ожидания. Что
«Яблочники» вот сейчас не высказывали никаких ожиданий, потому что Явлинский от «Яблока» участвовал в выборах против Путина. Не надо придергиваться.
Значит, участвовал, но тем не менее... позиция такие звучала. Например, Явлинский поддерживал первую операцию в Чечне до определенного момента, первую чеченскую войну путинскую. И в целом было ощущение, ну, тем более в Петербурге, что человек из Питера пришел сейчас вместо там, сказать, пьяного Ельцина, у нас появится настоящий лидер из нашего города, у нашей страны, как бы страна рванет вперед. Тоже было такое ощущение, связанное с этим делом. Ну и что? Что мы имеем по прошествии 8 лет? Поэтому, ну вот, такая же путинская весна снова сейчас и повторяется, и нет никаких реальных признаков того, что это происходит. Я бы наоборот сказал, что по тому митингу, который произошел, произошло падение энергетики. Да, людей было много, да, ощущение весны, расслабленности, да, нет ОМОНа, но, ребята, без дубинок, без того, чтобы нести какие-то жертвы, противостоять не силовым, а противостоять насилию этой власти, мы ничего не добьемся, мы не сможем свалить ее и сломать. И в этом плане мы дальше сейчас от этого, чем были в 2007 году, когда толпы людей выходили и прорывали кордоны ОМОНа на Невском.
Понятно, Андрей. Да, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Эфир «Имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и лидер петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Максим, позиция Андрея Дмитриева известна, как и позиция сторонников Эдуарда Лимонова во многих отношениях. Да, я понимаю, здесь вопрос, мы можем уйти очень далеко в этом споре и в этом диалоге. Но вот этот проклятый вопрос, собственно говоря, должна ли несистемная оппозиция так или иначе сотрудничать с властью, вот этот, он постоянно на слуху. Вот сейчас дело с исполнительным, точнее, статья исполнительного директора Объединенного гражданского фронта Марины Литвинович тоже широко обсуждается. Вот отвечайте, Максим, пожалуйста, Андрей.
Ну, во-первых, я должен некоторые фактические неточности, значит, поправить. По поводу того, что Явлинский поддерживал там путинскую чеченскую войну, на самом деле это не так. Явлинский поддерживал операцию по выбиванию боевиков из Дагестана и предлагал затем остановиться как раз на границе Чечни, так сказать, и вступить в переговоры с руководством Чечни, легитимно избранным Асхадовым на тот момент. А, значит, кроме того, есть еще другие фактологические неточности по поводу того, что вот, ну, там, 3 марта 2007 года прорвали кордоны ОМОНа. Никаких кордонов ОМОНа 3 марта не было. Были жидкие цепочки милиционеров. Власть просто не ожидала ничего подобного. А вот когда она поняла, с чем столкнулась, каков уровень протеста, был митинг. Я подчеркиваю, митинг, а не марш 15 апреля того же года, на который мы тогда все согласились. Совершенно справедливо согласились. Другое дело, что власть настроена была на избиение, чего она и добилась в итоге, тем самым запугав людей и отпугнув очень многих от участия в дальнейших акциях оппозиции. Это, конечно, вопрос бесконечного спора. Какой путь и какая тактика более верна? Идти через дубинки или стараться и пытаться договариваться с властями, и давать возможность людям выйти и высказать свою позицию, добиваясь результата.
Максим, простите, но согласитесь, в вот в мнении и в позиции Андрея Дмитриева существует определенная логика. Если власть не соблюдает законы, почему простые граждане, которые протестуют против тех или иных, должны соблюдать эти законы?
Я объясню, потому что одно дело марши несогласных, и мне тут как бы абсолютно нечего даже доказывать, потому что я сам был участником всех этих маршей, точно так же, значит, делом как бы доказывал, значит, свою личную решимость участвовать в этих процессах. Другое дело марш в защиту Петербурга, это разные форматы, Виктор. Туда не приходят люди против Путина, туда приходят люди за Петербург. Я уверен, что среди участников марша были люди, которые поддерживают Владимира Путина. Мы решаем другую задачу. Не надо все мероприятия мазать маршами несогласных. Есть разные задачи и разные форматы. Формат марша в защиту Петербурга, как мне кажется, подразумевает главное, чтобы люди могли прийти туда, не боясь быть разогнанными. Вот я считаю, что именно поэтому митинг состоялся, что нам удалось этого добиться. Но что касается там разговоров с администрацией, будто бы за счет кого-то, это, конечно, не соответствует действительности. Ну, как бы это даже нечего комментировать. Что комментировать, так сказать, недостоверную информацию?
Хорошо, мы говорили уже о том, что, собственно говоря, этот митинг в защиту Петербурга, он не носил явного политического характера. И конкретно там выступали и коммунисты, я знаю, все. Я тоже там был.
Там были выступали коммунисты. Ну, понимаете, это явно уже не марш несогласных, если на митинге зачитывается письмо третьего лица в государстве Сергея Миронова к участникам митинга. Ну, хотя, с моей точки зрения, это важное достижение вообще борцов против «Газпром-Сити», что к несистемной оппозиции, которая, безусловно, первая подняла эту борьбу, присоединились системные организации, такие как КПРФ, которая, правда, не хотела поддерживать требования об отставке Матвиенко, такие как «Справедливая Россия». Это очень важный вопрос. Мы решаем задачу. Мы хотим, чтобы построили башню или не хотим. И я вот для этого, к вопросу о Марине Литвинович и ее статье, готов вести диалог с властью, с представителями власти. Если даже Путин, в конечном счете, с Медведем эту башню перечеркнут, вызвав аплодисменты патерналистски настроенного большинства нашего населения, что добрые цари наконец-то разобрались, для меня это будет неприятно. Но для меня будет важен результат, что башню не построили. А кому-то нужно, если кому-то нужен процесс, то это другая просто история. Ну, пожалуйста, это право этих людей. Мне нужен результат, поэтому я готов в этом смысле идти на диалог с властью. Но диалог, конечно, это не допрос с лампой в лицо. Власть часто его так понимает. И поэтому я думаю, что статья Марины Литвинович, как бы она далеко не бесспорная. Далеко не бесспорная. Но мне некоторые вещи кажутся там правильными. В частности, о том, что оппозиция должна менять тактику своей работы. И тем более, мне кажется, вот что мне кажется неправильным, если Марину Литвинович за это ждут репрессии в ВГФ. Вот это мне кажется неправильным.
Андрей Дмитриев. Возвращаясь к обсуждаемому вопросу, я, кстати, соглашусь, нам тоже нужен результат, а не процесс, и если Медведев завтра перечеркнет эту башню, то мы скажем, что это правильный шаг, что он молодец, несмотря на то, что очевидно, что они украли эту тему у несистемной оппозиции, и вот сейчас, когда показывают репортажи по ОРТ об этом, и все заговорили, и тут так вдруг возлюбили родной город, ребят, где вы были раньше? Вот мы начинали это несколько лет назад, мы за это получали дубинками по голове, а сейчас это становится таким мейнстримом. Вот. Но, тем не менее, действительно важно важен результат, но еще важны отношения с властью, еще важны, важно настаивать на соблюдении законов. Это же они нарушают закон, насылая людей с дубинками. Это не мы подставляем людей под дубинки. Нас постоянно обвиняют, в том числе либералы. Вы подставляете людей под дубинки. Как это так? У нас в руках нет дубинок. Дубинки в руках у ОМОНа, которых насылает власть на граждан, что нужно вообще запретить, потому что ОМОН – это специальное милицейское формирование, используемое в горячих точках для подавления террористических каких-то банд, а они используют их против граждан. Это должно быть вообще запрещено. Далее, есть законы, которые определенным образом регламентируют проведение шествий, пикетирование митингов. Они их не соблюдают, власть. Мы их должны научить ее соблюдать. Если мы пойдем путем уступок бесконечных, то мы добьемся того, что нам запретят вообще выходить куда бы то ни было. Запретят в том числе и такие митинги проводить. И в этом плане обидно, что сделан шаг назад, потому что администрация прислушивалась только тогда, когда проходили такие акции, которые... когда мы шли на обострение с ними, потому что они не соблюдали закон и получали большой общественный резонанс, это они понимают, это они слышали. А что касается Марины Литвинович, ее статьи, раз уж Максим перешел на эту тему, то, ну, во-первых, я бы отметил, что к ней отношусь хорошо, ее знаю лично, к ней с большим уважением отношусь, она опытный политик, она оппозиционер, и действительно будет глупо выглядеть, если ее откуда-то исключат за статью, но я не очень понимаю, почему такой скандал поднялся вокруг этой статьи. Разговоры о том, что нужно сотрудничать с Медведевым, оппозиции, что либералам нужно сотрудничать с Медведевым, мы слышим уже с момента его прихода к власти от самых разных людей, там, не знаю, Евгений Гантмахер, там фамилия, их очень системных либералов достаточно много, они все время примерно это самое говорят. Странно слышать это от Марины, которая вот писала несколько месяцев назад, точнее, не писала, говорила в интервью русскому журналу ровно на этот вопрос, вот я ее цитирую. Представьте, например, я завтра говорю своим соратникам: ребята, у нас есть шанс по имени Медведев, поэтому давайте сейчас создадим партию, поддержим медведевские инициативы, идем регистрироваться. Естественно, нас никто не регистрирует, не допустит до выборов. А кроме того, не очень понятно, как заходить в эту медведевскую клетку и смотреть в глаза тем нашим товарищам, которые сейчас в тюрьмах, а родителям тех, кто убит. Иногда мне кажется, что гражданский мир между властью и оппозицией уже невозможен. Вот я согласен вот с такой Мариной Литвинович, а не с той, которая высказывает эти мысли в газете «Ру», хотя, как уже сказал, отношусь к ней и к ее позиции с уважением.
Вот это вот есть разные подходы. А я считаю, что если возможен гражданский мир, то он всегда, мир всегда лучше войны, диалог всегда лучше конфликта. Другое дело, что мир не значит капитуляция, а диалог не значит допрос.
Да, хорошо. Ну, вот возвращаясь к нашей теме, все-таки митинг, который прошел 10 числа, он не был явно политическим, но все-таки политическое требование там было принято всеми и очень было поддержано — отставка губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Я хотел спросить вас, Максим, вот в Москве о замечательном мэре московском Лужкове написали целую книгу, ее раздавали, вы знаете. Почему в Петербурге...
Я думаю, вы о другом просто спросите, поэтому напрягся.
Нет, почему в Петербурге, во-первых, и в каком сейчас положении, ситуации, в каком находится Яблоко, которое готовит сбор подписей за отставку Валентина Матвиенко?
Да, но тут и нужен некоторую ретроспективу показать. Значит, наше предложение довольно давнее. Мы еще в апреле месяце на городской конференции партийной потребовали отставки Матвиенко и заявили о своих претензиях к ней. Значит, потом, естественно, на первое место вышла тема «Газпромбашни», ну, а я, с моей точки зрения, они, конечно, связаны между собой. Значит, мы предлагали сразу включить этот пункт в резолюцию митинга, но в кусок гражданской коалиции, в нее входит 20 организаций, не все были согласны с тем, чтобы требование отставки Матвиенко, значит, было включено в резолюцию митинга. В частности, допустим, представители КПРФ, значит, как-то, ну, так, не поддерживали, скажем так, мягко, не поддерживали это предложение. Тогда, ну, поскольку большинство организаций было за, но коалиционные принципы подразумевают некие компромиссы, мы договорились, что в проекте резолюции не будет, и если, значит, вот мы, ну, нам дадут право, Яблоко и Михаил Амосов это сделал, озвучить наше предложение, и если митинг, ну, очевидно, понятно, как митинг поддерживает или нет, потому что когда выступал, допустим, уважаемый мною господин Гайкович, вице-президент Союза архитекторов, и говорил о том, что «Газпром», может, не очень-то и плохой, ну, видно было, что митинг его явно не поддерживал. Я не говорю, прав сейчас он или нет, да? Но вот здесь было очевидно, что митинг это поддерживал, и поэтому, значит, это было в резолюцию включено. Яблоко, значит, свою позицию продолжает реализовывать в том смысле, что мы объявили набор волонтеров раз. Безусловно, мы собираемся это делать вместе с гражданской коалицией, в рамках гражданской коалиции, это очевидно. Надеемся, что нас в этом смысле наши коллеги поддержат. И второе, естественно, ну, надо не просто собирать подписи, и вопрос Охта-центра, он не единственный, хотя, может быть, и самый выпуклый такой, самый такой... яркий, я уже говорил, что в нем как в зеркале отражаются все пороки нынешней системы. Есть много других претензий. Касается малого бизнеса, ситуации, связанные с просто подавлением, силовым подавлением малого бизнеса в Петербурге. Есть ситуация с другими градостроительными вопросами сплошь и рядом, да, и просто хоть передачи не хватит перечислять, что делает Матвиенко с городом. Есть вопрос, связанный с подавлением политической оппозиции. Значит, с ней всегда боролись во все времена, но только Матвиенко додумался до того, чтобы снять, допустим, Яблоко с выборов в законодательное собрание, единственную партию, открыто выступившую, значит, подняв плакат «Остановите Газпром-Сити», Амосов выступал при ее переназначении в законодательном собрании. Поэтому претензии море. Неуважение к профессиональному сообществу, пропаганда, значит, вместо диалога, там, монолог с городом, а не диалог, да, как ее передача называется. То есть претензии масса, но их надо сформулировать. Потому что мы должны понимать, что мы собираемся собирать подписи не у активистов оппозиции, а у людей, у жителей Петербурга, которые о Матвиенко, о нас с вами, и об этих вопросах думают незначительную часть времени.
Ну что, а сколько надо собрать и вообще, что дальше с этими,
знаете,
подписями
делать? Сказал, значит, это, с моей точки зрения, это кампания психологического давления, потому что эти подписи, как бы, юридической силы никакой иметь не будут, это совершенно очевидно. Что касается юридического аспекта, значит, нашей борьбы, я могу даже сказать о вопросах, связанных с подготовкой к референдуму в Петербурге. Значит, это безусловно, политическая акция, безусловно, да, значит, это, безусловно, акция информирования граждан о том, что реально сделал Матвиенко за эти годы. И это наша брошюра, которую мы собираемся издать, которая, прежде всего, работает, думаю, известный радиослушатель, ну, и, конечно, нам с вами журналист Борис Вишневский, наш коллега, будет там, находится под рабочим названием «Петербург не отдадим, Матвиенко уходи». Вот, значит, не Матвиенко итоги, ну, надо как-то расширять название, не заниматься плагиатом. Хотя я читал брошюру Бориса Немцова и считаю, что это высокого качества материал.
Ну, несмотря на расхождение в тактике или стратегии, собственно, я так понимаю, Андрей Дмитриев, вы поддерживаете саму концепцию, разумеется, сбора подписей.
Ну, конечно, да. Хотя это уже происходит не в первый раз, уже много раз было так, что собирали против нее подписи. Действительно, все это оканчивалось ничем. Правда, сейчас, когда у власти у нас все-таки стоит президент Медведев, который находится с ней далеко не в самых лучших отношениях, это, может быть, имеет больше шансов. Я только хочу напомнить, что я согласен со всеми этими инициативами Яблока, только я хочу напомнить, что они тоже несут часть ответственности за то, что Валентина Ивановна стала нашим губернатором, потому что они ее поддерживали во втором туре выборов губернатора.
Мы признаем эту ответственность, году. Абсолютно согласен с Андреем, и более того скажу, что в политике очень редко бывает, когда люди признают свои ошибки и пытаются их исправить или искупить свою вину, как угодно.
К сожалению, вот московского яблока, про московское яблоко такое сказать нельзя, потому что поддержка Лужкова Сергеем Митрохиным на последних выборах уже была продемонстрирована со всей очевидностью. Но это, впрочем, дело яблочников, там разбираться, эту политический ущерб или нет.
Уже московские яблочки, да. Спасибо, Андрей Дмитриев. Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изунков. Эфир «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и лидер петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» в программе «Время и мир» эксклюзивное интервью «Радио Свобода» экс-президента СССР Михаила Горбачева. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Госдума России приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. Согласно законопроекту, дефицит бюджета на будущий год составит около 7% ВВП. В чеченском селении Гайты произошла перестрелка между милицией и боевиками. МВД Чечни сообщило о двух убитых боевиках и погибшем милиционере. Еще два сотрудника милиции ранены. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Как сообщила Интерфаксу, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, а власти предложили другие места для проведения митинга, которые правозащитников не устроили. Мосгордума 5-го созыва на первом заседании избрала своим председателем представителя «Единой России» Владимира Платонова. В среду депутаты Мосгордумы принесли присягу. Перед присягой в Москве были задержаны 7 активистов движения «Левый фронт», которые проводили несанкционированную акцию против подтасованных, по их мнению, итогов выборов. В Бостоне, штат Массачусетс, арестован гражданин США, подозреваемый в подготовке терактов на территории страны и за ее пределами. 27-летнему Тареку Механне предъявлены обвинения в планировании нападения на торговый центр, оказании материально-технической помощи террористам, распространении видеозаписей экстремистского характера. Польша готова принять участие в пересмотренном проекте США по созданию в Европе системы противоракетной обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с вице-президентом США Джо Байденом назвал очень интересными новые американские предложения по ПРО. Международное агентство по атомной энергии передало Ирану, США, России и Франции проект соглашения, призванного урегулировать противостояние вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. У нас в петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и лидер петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы обсуждаем сегодня тактику и стратегию петербургской несистемной оппозиции, предстоящие акции протеста и манифестации, сбор подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Максим, Андрей, я хотел бы обратить внимание вот еще на то, что заявил заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Он выступал буквально вчера, 20 числа, перед членами общественной палаты. Это тоже стало широким таким, ну, широкой темой для обсуждения. Он вот заявил о том, что, я процитирую, даже политическая система уже движется в сторону смягчения, и это не добрая воля чиновников, а следствие конструктивной критики оппозиции, сказал Сурков, и даже привел конкретный пример. Если президент говорит о необходимости модернизации политической системы, это значит, что голос оппозиции услышан, как бы мне, чиновнику, не грустно это признавать. Впрочем, по мнению Суркова, в стране и так демократия только не развитая. Я и не против критики, на здоровье, надо нападать на Кремль, на то он и Кремль. Но у нас все в оппозиции к власти, и никто не в оппозиции к проблеме, объяснил Сурков. Крики, что демократии недостаточно, это прямой признак того, что она есть, пояснил чиновник, я цитирую по газете .ру. Ну, а вот ваше отношение, это тоже так вот перекликается в статью Марины Литвинович, на самом деле. Пожалуйста, Андрей.
Ну, мне кажется, что в значительной степени это все слова общие, что в статье Марины к ней больше вопросов, чем ответов. Ну, к этому товарищу тем более, да, тем более, что
выступление... Вообще уже мало, вообще нет вопросов.
Да, выступление крайне бессвязное. Вот он говорит о модернизации страны. Президент говорит о модернизации, он услышал оппозицию. В чем выражается эта модернизация? Как он собирается ее проводить? А главное, кто выступит субъектом этой модернизации? В любой модернизации должен быть субъект, некий общественный класс, на который президент собирается опираться при том, как будет ее проводить. На что он будет опираться? На партию «Единая Россия», может быть, путем модернизации страны, да? Тогда, может, лучше и не начинать ее проводить. Я думаю, что вряд ли что-то станет лучше. На кого? На интеллигенцию, на какие-то оппозиционные силы. Мы не слышим ответа, мы не видим, в чем она должна состояться, эта модернизация. Они говорят о диалоге. Где он, диалог? Где лидеры несистемной оппозиции, сидящие с Медведевым, хотя бы и высказывающие свои тезисы? Вот, возвращаясь к вопросу о диалоге с властью, мы готовы к нему. В свое время встречались с Матвиенкой вместе с представителем «Яблока» КПРФ во время волнение пенсионеров. Правда, все это закончилось ничем, но, тем не менее, мы готовы с ними разговаривать. Мы не готовы прогибаться под них. Вот, готовы ли они к такому разговору? Мы не видим этой протянутой руки. И в чем мы должны поддержать власть? Что мы должны поддерживать? Вот, допустим, есть в Америке президент Барак Обама нынешний. Он проводит модернизацию страны, совершенно явно освобождая ее от неких негативных последствий работы прошлого президента, работы администрации Джорджа Буша. Работает над имиджем Америки, действительно модернизирует страну, экономику, здравоохранение. Но если мы сравним Медведева с Обамой, то давайте представим себе, как бы выглядела эта картинка, если бы сидел президентом Обама, а госсекретарем у него был бы Джордж Буш, и администрация вся бы состояла из старых кадров и держала его по рукам и ногам. Какая была бы тогда модернизация, и как бы это могло выглядеть? То есть я просто хочу сказать, что пока премьером остается Путин, и лидером партии «Единая Россия» пока полностью Медведев окружен этими путинскими кадрами, ни о какой модернизации не может быть и речи. Если будет устранен Путин и путинская группировка у власти, которая выстроила ту систему, которую сейчас якобы Медведев собирается модернизировать, тогда можно будет этот шаг приветствовать, можно будет о чем-то разговаривать. Пока, на мой взгляд, говорить вообще не о чем. Это все слова, сотрясание воздуха для создания позитивного имиджа новому президенту.
Максим. Ну, пожалуй, есть мало что добавить к тому, что сказал Андрей. Я думаю, что эта оценка справедливая. Действительно, я уже устал. Мне когда спросили, а что вы думаете по поводу письма? Я говорю, да я уже устал комментировать слова. Устал комментировать слова. Когда дела-то мы будем комментировать? Хочется уже каких-то поступков, в конце концов.
Да, сплошные слова.
Тут нечего особенно добавить.
У нас звонки. Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к Резнику Михаилу. Вот знаете что? То, что Митрохин уже кредит доверия потерял. Я, кстати, 2004 года всегда за «Яблоко» голосовал. Член партии «Яблоко». Совершенно регионы не работают. Вот эти вот то, что он на выборах показал, он полностью себя дискредитировал. И вот я хотел бы спросить Михаила, думаете ли вообще...
Максима вы, только, да, Максима.
То есть Максима, простите. Объединяться с солидарностью, с другой Россией. Вот другая Россия и солидарность – это единственный сейчас, кто что-то делает, понимаете? А все остальные только говорят. И вот хватит ли у вас, допустим, я знаю, что вот Илья есть, это самое, Яшин, конечно. Тоже вот вы...
Ну, понятно, Владимир, да. Ну,
смотрите, готовы ли вы объединиться вот с солидарностью?
Да, да, сейчас я, прежде чем предоставлю Максиму слово, я скажу, что, Владимир, вы можете нам позвонить, у нас буквально через несколько часов будет Сергей Митрохин в эфире, поэтому можете ему конкретно этот вопрос задать. Пожалуйста, Максим.
Значит, ну, тут несколько аспектов. Я сам являюсь членом бюро движения «Солидарность» и был одним из инициаторов его создания. И я думаю, что уже тем самым отвечаю на ваш вопрос. Другое дело, что меня очень беспокоит тот факт, что равно как и лидеры «Яблока», так и лидеры «Солидарности», к сожалению, не демонстрируют невозможность к диалогу и ведению нормальной дискуссии. Потому что то, что происходило в последние, так сказать, дни московской кампании, было просто откровенной, так сказать, очень постыдной, с моей точки зрения, перебранкой взаимной. Поэтому мы, например, предлагали, это было официальное решение конференции «Позиция Петербургского яблока», поддержать Бориса Немцова на выборах мэра Сочи, как первый шаг к сближению. Ответом могло бы быть координация действий на выборах в Мосгордуму, но ни того, ни другого не произошло. Нашу позицию разделяли и такие люди, как Сергей Ковалев и Виктор Шейнис. Мог бы долго перечислять. Я думаю, что дискуссия о всех этих вопросах пойдет на съезде «Яблока», который пройдет в декабре. Мы к нему готовимся, мы, естественно, будем защищать свою позицию, мы будем убеждать наших товарищей, и я думаю, что, ну, если вы спрашиваете меня, то «Яблоко» должно быть гораздо более открыто к таким диалогам.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по тому, что мой китайский Panasonic выдает очень чистый сигнал сегодня, вас слушает не только прогрессивная общественность города нашего, но и сама Валентина Ивановна. И вот я чуть-чуть грубовато хочу ей сказать: Валя, вали, а сын прокормит.
Спасибо. Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте. Я хотел сказать о том, что вот эта тема объединения яблока с кем-то, именно объединение яблока с кем-то, а не кого-то с яблоком, муссируется уже очень давно. И это явно политический заказ, как я считаю. Ну, ведь, насколько я понимаю, солидарность – это не партия. И объединяться с ней, вообще-то говоря, не имеет смысла. Должны объединяться партии. Отдельно люди могут вступать. Я так думаю. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, я, честно говоря, так не думаю. Конечно, вы правы. Значит, вообще-то, как бы, у нас вообще блоки запрещены, и объединяться партии не могут. Может только создаваться партии, и партия является субъектом того политического процесса, который мы наблюдаем, то есть участие в выборах, так называемых, или участие в фальсификациях, что скорее. Но в данном случае я говорил о том, что здесь для меня не принципиально, кто-то с яблоком или яблоко с кем-то. Вопрос заключается в том, что уж поскольку яблоко на демократическом фланге единственное сохранило статус партии, то на ней, на этой партии, на партии яблока, на моей партии, большая ответственность. И в данном случае я и сказал о том, что меня очень печалит, что все наши, если многие наши, так сказать, демократические лидеры, у нас скоро лидеров будет больше, чем сторонников, Они, значит, все время друг на друга пеняют, друг на друга кивают и ждут, когда... Вот почему он не начал? Ну, хочется сказать, ну, ты начни. Вот очень... Вот мы... Наша задача Петербургского яблока, мы это делаем много лет, увы, с невысокой долей успеха, для того, чтобы убедить вот этих вот наших московских товарищей с той и с другой стороны, и со стороны яблока, и со стороны неяблочных демократов, к тому, призвать их к тому, чтобы делать шаги навстречу друг другу. Мы делаем все от нас зависящее, ведем, и часто выглядим как свой среди чужих и чужой среди своих. Нам достается и с той, и с другой стороны. Но мы считаем, что это дело правильное, и будем его продолжать делать.
Да, Максим, мне интересен еще такой вопрос. 22 октября системная оппозиция, ну, в частности, КПРФ, планирует проведение всероссийской акции протеста за честные и достойные выборы. В Москве ожидаются большие какие-то там мероприятия. А почему, несмотря даже на то, что в Петербурге выборов 11 октября не было никаких, никто не протестовал никаких вообще действий против результатов этих фальсифицированных выборов, вообще не было со стороны несистемной оппозиции?
Вы поставите меня в тупик этим вопросом. Я знаю, что в Москве в акции участвуют не только КПРФ, но и «Справедливая Россия», и «Яблоко», и ЛДПР. То есть все как бы партии, у которых, очевидно, украли мандаты депутатов Московской городской думы. Но, знаете, я попробую высказать свою точку зрения, почему в Петербурге это не проходит. Ну, не знаю, может быть, где-то там просто мы, так сказать, настолько увлеклись борьбой, вот, значит, за сохранение исторического центра, и, может быть, это наша недоработка. Конечно, мы солидарны с нашими товарищами, фальсификация была очевидна. В этой части хочу подтянуть солидарны. Мы солидарны в той части, что мандаты у Яблока и у других партий, которые я перечислил, были украдены. Но, в принципе, я думаю, что, хотя, может быть, мой собеседник об этом сам скажет, я думаю, что несистемная оппозиция не участвует в этих вот в протестах, просто, может быть, потому что... А, собственно, ей-то чего протестовать? Ее вообще не допускают ни к чему.
Да, и абсолютно верно. Я думаю, еще странно, вот проснулись ребята, да, у них крали голоса постоянно на каждых выборах, они согласились участвовать в этом лохотроне. Ну,
«Справедливой России» в прошлый раз добавляли, вот поэтому, ну, они, поэтому они расстроились.
Ну да, бывают с нюансами, вот, значит, в основном крали голоса, и очень выглядит весь этот демарш, хотя это хорошо, что такое происходит, что, может, люди задумываются, обычные избиратели, да, избиратели ЛДПР, те же даже задумываются о том, что что-то не так в нашем государстве, но очень это выглядит спланированным, так, спланированной акцией какой-то, где-то в недрах Кремля тоже для, в определенных политологических раскладах того же самого Владислава Суркова, потому что вдруг все стали называть три фракции оппозиции. Ну, хорошо, я согласен, КПРФ оппозиция. Какая оппозиция ЛДПР? Они оппозиция к чему? Значит, какая оппозиция «Справедливая Россия», которая, она же вторая нога партии власти? Как-то вот неуловимо меняется ситуация, когда вдруг все становятся оппозиционерами, все начинают выступать против Охта-центра, когда это становится выгодно. Но надо помнить о том, что в значительной степени это все маски, это имиджи, которые умело, карты, которые тасуют в администрации президента.
Из Москвы Михаил Андреевич, пожалуйста.
Одна знакомая, она всегда вместо вопроса, что делать, ставила, а что это мне дает. Поэтому, значит, я считаю, что я желаю удачи от оппозиции в борьбе, значит, с центральной властью. Потому что у нас повышаются пенсии и зарплата на государственных учреждениях. Желаю вам удачи.
Спасибо. Москва, из Москвы Валерий, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы перед вами поднять две, так сказать, проблемы. Вот в связи с последним замечанием представителя солидарности в отношении солидарности. Вот не проявить солидарности в отношении протестов московских демократических партий по поводу, да, кстати говоря, и фальсификации выборов не только в Москве, но и во всех тех регионах России, в которых проходили выборы, это, конечно, ваша просто политическая ошибка. Как бы вы не были увлечены этим вашим, значит, столбом «Газпрома», господа, забывать о том, что необходимо поддерживать, оказывать солидарную помощь самому главному вопросу, связанному с нарушением Конституции, вы просто обязаны. И такие ошибки вы совершаете постоянно. Вы точно так же не проявили солидарность с демократической властью в Грузии, фактически поддержав действия нашей власти на Кавказе, как бы вы не пытались представить дело так, что вы делаете это не так. Вы точно так же не оказываете солидарную помощь демократическим партиям на Украине. У вас постоянно получается так, что вы вот сидите, кто в Ленинграде, кто в Москве, солидарности никакой никому не оказываете, выступаете вообще против всякого рода радикальных и революционных действий. А что вы будете делать, если возникнет революционная ситуация? Что вы будете делать при такой армии, которая сейчас у нас есть, при таких органах безопасности, при таком МВД? Вы почему не работаете нигде? Почему у вас не растет численность организаций? Вы этой самой своей политикой неоказания, неучастия в солидарных действиях только подрываете в свою собственную демократическую платформу.
Вот какое, да, какое мнение очень интересное, Валерий. Максим, да, пожалуйста.
Я не знаю, я не могу, Валерий сделал небольшой политический доклад и прокомментировать все его.
Ну да, конечно.
Очень сложно. Значит, особенно обсуждать, допустим, ситуацию на Кавказе, это совершенно не одна передача.
Нет, это одна тема.
Это другая тема. Значит, ну я могу сказать, что, может быть, немножко в шутку, что когда перед нами все эти вопросы встанут, которые Валерий поставил, мы ему позвоним, спросим его совета. Вот я думаю, как-то так, наверное, поскольку мы не претендуем на истину последней инстанции, или мы придем в эфир «Радио Свобода», и Валерий нам позвонит и даст совет. Я говорю совершенно серьезно, здесь очень мало, маленькая доля юмора, потому что действительно очень хотелось бы, чтобы ряды оппозиции, в том числе за счет Валерия, чтобы не только звонил, а пришел, да, так сказать, в какую-то из оппозиционных организаций, в деятельное участие в ней принял. Потому что есть проблема, которую, кстати, Марина Литвинович Скольц затронула, что... Ну, необходимо все-таки, мы требуем все время смены лиц во власти, но иногда необходима и смена лиц в оппозиции. А чтобы эта смена происходила, нужно, чтобы эти лица новые появлялись. Это не всегда происходит. Поэтому, конечно, ну, это наша часть недоработки. Мы стараемся, так сказать, учесть все эти пожелания, о которых Валерий говорил.
Вот что нам пишет Александр из Москвы. Все это делается не так. Митинги сейчас не привлекают внимания, особенно когда их не показывают по ящику. Надо было явиться непосредственно на место, разгромить стройку, уничтожить бульдозеры, экскаваторы и прочую технику, отправить вандалов-строителей в палату интенсивной терапии. Глядишь, тогда задумается не только мадам Матвиенко, но и кое-кто повыше. Считается только с теми, кто готов проявить долю отмороженности. Конец
цитаты. Вот, абсолютно верно. Абсолютно я согласен с этим. Только надо понимать, что это связано будет с определенными жертвами, да, от того, чтобы получить дубинки по голове, вплоть до административного, уголовного преследования, что с нами и происходило, когда мы протестовали против ОХТ-центра. Мы это, скажем так, на полшага впереди других организаций здесь шли, там, срывая слушания по ОХТ-центру, которые, по сути, слушаниями не являются. Вот нас обвиняли, например, в том, что оппозиция не умеет цивилизованно вести диалог. Это как и Сурков тоже, да? Не умеет цивилизованно вести диалог по ОХТ-центру. Чего-то вдруг залезает на сцену, начинает скандировать лозунги вместо того, чтобы спокойно разговаривать. Так, ребята, диалога-то никакого нет. Эти слушания – изначальный фарс по самой своей процедуре. Они не предусматривают никакого принятия решений. И даже если весь зал придет и дружно поднимет руки, что он против «Газпрома», вот эти ребята «Газпромбашни», сидящие в президиуме, которые ее представляют, они скажут: «Все хорошо, слушания состоялись, башню продолжаем строить». Поэтому наша задача здесь срывать, показывать фарсы всей этой затеи. Что мы и делали? Ну, попадая в милиции, там, в кутузки и так далее, считая синяки потом. Вот. Вообще, слушатель прав, я с ним согласен. Хорошая идея. Пусть обратится к нам, позвонит, может быть, навести вместе газпромскую стройку.
Вот я тоже хотел, кстати, обратиться к слушателю. Я предложил бы ему самому лично поучаствовать. Такой,
да, это легко сказать, на самом деле.
Значит, я еще раз настаиваю, что действия должны на позиции идти в рамках закона. В противном случае, я считаю, что, значит, мы можем столкнуться с таким эффектом, известным в нашей истории, как Гапоновщина. А что касается, кто, значит, там, какие жертвы несет, ну, вот из организации, если брать организации в Петербурге, ни одна организация, как организация, кроме «Яблока», никаких жертв не принесла. «Яблоко» было единственной организацией, проголосовавшей против Матвиенко в законодательном собрании, выступившей против башни, за что было снято с выборов. Это к вопросу о жертвах.
Я просто хочу дополнить, что тут Максим пользуется тем, что национал-большевистская партия запрещена, и нацболы не являются политической организацией, сторонники Лимонова, но жертвы, которые мы при этом понесли, противостояние очевидно.
Нина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Отсидевшие люди в крестах. Отсидевшие несколько месяцев за требование не строить башню. Не за
это. Добрый вечер, Нина Васильевна.
Спасибо за внимание. Вы извините, я согласна полностью с Валерием, который выступал до меня, говорил там. В самом деле, оппозиция должна быть оппозицией порядочной, нормальной. Непорядочную войну в Грузии поддержали какая-то оппозиция. Это не оппозиция, они только борются за то, чтобы себя как-нибудь взвесить И больше ничего их не волнует. Ни Россия, ни Грузия, и вообще народ никому не нужен.
Я хотел бы только заметить, что, если позволите, что, значит, по поводу войны в Грузии, раз уж второй радиослушатель, я очень коротко скажу, потому что позицию развернутую невозможно высказать в рамках этого эфира. Значит, с моей точки зрения, я никогда не поддерживал этой войны в Грузии, и Яблоко никогда не поддерживало. Моя позиция личная заключается в том, что Путин, Буш и Саакашвили – это одного поля ягоды. Это абсолютно один тип политика, для которых люди ничего не значат, для которых люди – мусор, для них жизнь человеческая ничего не стоит. И для Путина, и для Буша, и для Саакашвили. Для меня это люди абсолютно одноуровневые.
Владимир из Тульской области, пожалуйста.
Вот я думаю, что вот если сейчас будет, как в 91-м году, когда нечего было выпить и чем закусить, вот тогда народ выйдет, и у вас будет много сторонников.
Да, ну как раз сейчас антиалкогольная кампания начинается, в принципе, там уже обсуждаются очень суровые меры. Да, давайте возвращаться все-таки к нашей теме, не будем трогать Кавказ, опять-таки у нас все-таки другая. Вот... Завтра мы уже говорили по поводу этой акции протеста 22 октября. 31 октября в Петербурге должен пройти марш против ненависти. Яблоко один из организаторов этого марша. Андрей, а вы будете принимать участие вообще в этом?
Нет, мы традиционно в этом мероприятии участие не принимаем. Там участвуют либеральные, там ультралевые организации, к которым мы не относимся. И ряд из них, там, на Антифа, например, да, там люди выходят с лозунгами, которые для нас неприемлемы. С лозунгами там например, национализм на помойку, который оскорбительный для ряда людей, не обязательно же национализм связан с ксенофобией, избиениями иностранцев.
А то, что 31 октября в Москве сторонники Эдуарда Лимонова намерены очередную свою провести стратегию в рамках стратегии 31 очередную, это вы в Петербурге не собираетесь каким-то образом?
Ну, мы, естественно, поддерживаем стратегию 31, которая связана с тем, что в защиту 31 статьи Конституции в Москве, значит, Насбулов во главе с Лимоновым выходят на Триумфальную площадь и требуют согласования этого митинга, их раз за разом разгоняют, они раз за разом выходят, требуют соблюдение права оппозиции на проведение митингов и собраний. Но тут я должен опять же повториться вслед за Максимом, что проблема «Газпрома», мне кажется, «Газпром-башни» сейчас для города важнее, важнее вот ее решить, одержать победу над этим, а потом мы обратимся и к 31-й статье Конституции, и к стратегии 31 тоже. Все-таки для Питера сейчас принципиально не дать испоганить город этой кукурузиной.
Кстати, вот по поводу кукурузины. Буквально в это минувшее воскресенье в эфире ОРТ показали негативный жесткий репортаж по поводу строительства Охта-центра. Вот интересно, как вы, Максим, что вы думаете? Изменение такой телевизионной политики центрального канала, вдруг неожиданно, что это такое значит вообще?
Ну, я не смотрю вообще ОРТ, да, и узнал об этом репортаже, значит, по звонку, что мне сказали, что ты видел анонс, и вот посмотри, я, конечно, сразу не поверил даже. Но знаете, значит, что я об этом думаю, я хотел бы сказать вот в каком разрезе. Вот, значит, дальше будет развилка в понимании того, что будет происходить. Значит, кто-то будет говорить, что вот, наконец-то власть проснулась, все поняла, наконец дошли руки, они разобрались, и все.
Услышали голос народа.
Вот, что вот самое важное. Они все решили сами. Так, мне кажется, что вот, когда нас будут обвинять, обязательно будут обвинять, ну, что там ваши протесты, вы там вывели там 5 тысяч там, на 5-миллионный город, да все это ваша вот эта вот возня, ни на кого она не подействовала, все вот. Великий Пух все решил, и все хорошо, сказать, он все равно бы решил. Всяких. Так вот, я убежден, что эти протесты имеют хотя бы ту важность, то значение, что благодаря им власть вынуждена реагировать. Потому что если бы все молчали в городе, то они бы уже давно ее строили, давным-давно, и уже она была бы на полпути к своей кукурузной вершине. Так вот, поэтому лично я этому сюжету... Я скажу честно, я обрадовался, с другой стороны, даже я немножко, так сказать, я бы пошел курить. Пошел курить от того, что я вдруг подумал, неужели не все наши усилия напрасны, неужели хоть что-то можно все-таки добиться. И вот от, как бы, боясь спугнуть эту мысль, боясь спугнуть эту надежду, которая зачастую пропадает, и мы руководствуемся просто нашими принципами и взглядами на жизнь, а не какой-то надеждой абстрактной. Мы руководствуемся оптимизмом воли, да, при пессимизме мысли, как говорил Антонио Грамши, да, в «Застенках Муссолини». Вот такие чувства я испытал. Я их начал испытывать уже, когда услышал Михалкова и Проханова. Я уж точно не сомневаюсь, что уж эти деятели там нос там по ветру это точно принюхались, а потом уж позволили себе высказаться против башни. Когда услышал Авдеева, я понял вдруг, что это не проект Путина. Что, скорее всего, это не проект Путина, потому что все говорили, что это проект Путина. Да? Но если выступает министр культуры, значит, уже есть сомнения. И уж под Михалков с Прохановым тоже есть сомнения.
Ну, Авдеев – это креатура, насколько известно, Медведева.
Ну, я, вы знаете, я не конспиролог, честно, Виктор, я вам скажу. Я вот в этом смысле надеюсь, потому что ОРТ там и так далее. Я не хочу разбираться в этих вот войне кремлевских башен. Я считаю, что все, что сейчас это происходит в этом ряду, это на пользу. Но этого всего бы не было, если бы не было деятельности гражданских организаций Петербурга, которые, так сказать, много лет этим занимаются. Поэтому я отношусь к этому положительно и еще раз повторю. Даже если в итоге эту башню не построят потому, что, значит, два наших, значит, царя-королька, значит, выйдут и, значит, ее зачеркнут, значит, по очереди, да, крестик поставят, каждую ручку друг другу передаст, и все это покажут, все телеканалы, все равно это будет результат. И я точно буду знать, да и многие люди в Петербурге будут знать, что этого никогда бы не случилось, если бы не было этих акций протеста, если бы не было этих усилий, которые очень многим казались напрасными. И многие, кстати, считали их напрасными, но участвовали и делали эти усилия. Просто потому, что не могли поступать по-другому. Просто из любви к городу и собственной гражданской позиции.
Все-таки мне этот сюжет, простите, Андрей, да, мне напоминает этот сюжет мне советское время, когда буквально по какому-то репортажу, там, ведущим, там, да, все смотрели время программы, да, и когда там появлялся какой-то сюжет, вот это, значит, что-то изменилось действительно. Пожалуйста, Андрей.
А я бы немножко расширил то, о чем Максим говорит. Дело в том, что оппозицию у нас часто обвиняют без идейности, что вот не может предложить какой-то привлекательной идеологии, каких-то своих рецептов, там, того, что делал со страной. На самом деле безидейная как раз власть, и она постоянно пользуется оппозиционными наработками, постоянно ворует их. Запрещенная ныне НБП. Очень сильно обворованная организация, потому что все вот эти вот путин-югенды, молодая гвардия, наши, местные и так далее, по списку пытались, Владислав Юрьевич Сурков пытался лепить по образцу запрещенной НБП, все эти акции у иностранных посольств и так далее, все это мы делали в 90-е годы безо всяких проплат и приказов сверху, от чистого сердца, и сейчас это выглядит в их исполнении как жалкая пародия, да, тем более, что, ну, на жертву серьезные они идти не готовы, просто пародируют. Далее выступает Лимонов пару лет назад с идеей переноса столицы на восток России, в Омск, для развития Сибири, развития нашей страны. Через год эту идею высказывает молодогвардеец Павел Данилин, молодогат, в своей статье. Идею берут на вооружение, начинают обсуждать. Сейчас на экспертных клубах «Единой России», я уверен, что они ее, значит, внесут. В парламентах на всех уровнях у КПРФ, у «Справедливой России», «Единая Россия», значит, видит какой-нибудь привлекательный социальный законопроект, заворачивает, когда он от них вносится, вносит от себя. Так в Петербурге происходит, так происходит на России, в России, и потом пиарится, что, значит, принят вот такой закон. Наконец, последний пример. «Русский марш». Бренд, который придумали националисты на 4 ноября, движение «Наше» объявляет, что в этом году тоже будет его проводить.
Спасибо,
это безидейная
Андрей,
власть, которая не имеет собственной идеологии, пользуется нашими наработками.
Спасибо, спасибо, Андрей. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и лидер петербургского отделения коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рязанков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Андрей Шары подведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Последствия выборов в России, протесты в регионах, дебаты в парламенте и безразличие власти. Возможны ли перемены? Государственная дума обсуждает проект государственного бюджета. Успешна ли правительственная антикризисная стратегия? Оппозиция оценивает намерение Дмитрия Медведева переустроить Россию. Нужно ли сотрудничать с Кремлем? Если сотрудничать, то как? Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бюджет 2010. Популизм против профессионализма.
Комментарии экспертов.
Что обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов знает о тайном плане Александра Лукашенко?
В блогах Свободы.
Переводчик с венгерского Оксана Якименко. О националистическом бульканье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.